Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Небо на земле. Так принято говорить о церкви. И это, конечно же, общечеловеческая интуиция. Обнаружить ее в себе может и церковный человек, и тот, кто считает себя верующим, но не церковным, и тот, кто верит по-своему и не причисляет себя никакой конкретной религиозной традиции. Эта интуиция — глубинные внутренние ощущения, что мир не ограничен зримыми рамками, что в этом нашем земном мире себя проявляет что-то иное, неземное, нездешнее, запредельное, говоря философским языком, трансцендентное, то, что существует, но то, что не часть этого мира. Как объяснить эту общечеловеческую интуицию? У каждой религии свой ответ. О том ответе, который человеку предлагает христианство, мы поговорим сегодня. И это разговор о том, что в Евангелии названо «Царством Небесным», «Царством Божьим», в определенном смысле слова синоним этого «рай». С этой, скажем так, темы свою публичную проповедь начинает сам Христос. Первыми его словами, как говорит Евангелие от Матфея, были «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А евангелист Лука приводит такие слова Христа: «Царство Божие внутрь вас есть». То есть царство — это не только что-то нездешнее и запредельное. Оно приблизилось. Оно, оказывается, может быть внутри вас. Его отблески можно воспринять уже здесь и сейчас. К небу можно прикоснуться с земли. И это, по Евангелию, ставит человека не перед каким-то лишь философским, умозрительным вопросом, а перед вопросом самым жизненным, конкретным, если угодно, нравственным и личным. Что сделаю я, узнав, что небо близко? Есть в Нагорной проповеди Христа такая фраза: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». С этих слов свои размышления начинает один из самых известных пастырей русского зарубежья в XX веке, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что это значит? Ответ на это в первых словах Иисуса в самом начале его проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Если мы не верим этим словам, если мы думаем, что никакого Царства Небесного вообще нет, или, соглашаясь в принципе с этими словами, не чувствуем их, не ощущаем небесную жизнь, не переживаем Царство Небесное, то мы так ничего и не поймем. Многие библейские критики, ученые люди, специалисты по изучению Библии, по изучению древнего мира, древней культуры, древних языков, истории времен пророков и апостолов, времени Иисуса Христа, написали толстые томы на эти темы. А суть слов самого Иисуса так и не поняли. Не поняли, потому что все воспринимали в категориях земного мира. Итак, оторвемся от земли и подымем глаза к небу. Небо тогда само сойдет на нас и вселится в нас. Для человека, все понимающего буквально, то, что я только что сказал, «небо вселится в нас», покажется бессмыслицей. «Как это небо может вселиться в нас?» – спросит он. А я отвечу, что даже если воспринять это физически, понять небо как голубую атмосферу, окружающую землю, то и в этом случае всякому ясно, что эта атмосфера, этот воздух, которым мы дышим и который видим, поднимая вверх голову, этот воздух в нас вселяется. Без него, без этого воздуха мы не могли бы жить, мы не могли бы дышать. Итак, что верно в физическом смысле, верно и в духовном. Воздух, пневма по-гречески, символизирует дух. По-гречески это тоже пневма. Как воздух, пневма, входит в нас, в нашем дыхании, так и Дух Божий, пневма, входит в нашу душу, в нашей молитве. Как воздух, пневма, соединяет нас с голубым небом, земной атмосферой, так и Дух Святой, пневма, соединяет нас с небом духовным, атмосферой Царства Божия. Итак, подымем глаза к небу, воспрянем, призовем Духа Божия. Он и есть наше сокровище. Дух Святой, сходящий на нас, просвещающий нас и меняющий нас своей божественной святостью. Сокровище, драгоценность наша, все самое дорогое в жизни нашей. Но почему я знаю, что Дух Святой есть и что Он сходит на меня? Спросит пытливый ум, требующий ответа на все в земных категориях. «Потому знаю, — отвечу я, — что мне очевидны плоды Духа Святого, что Он меняет мою жизнь, я снова рождаюсь, возрождаюсь, становлюсь другим, и что это факт, который подтверждает мою веру». Об этом и говорит нам в сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел. Он говорит, что вера дает нам уверенность, а уверенность дает нам спасение, потому что в результате веры спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали, пишет он. Оно ближе к нам, потому что мы его чувствуем, а чувствуем мы его, потому что переживаем. Вера не простое утверждение холодного ума. Вера – горячий отклик на правду. Этот отклик и спасает нас от спячки. Наступил уже час пробудиться нам от сна. Этот призыв святого апостола Павла к пробуждению не буквальный, а духовный, символический. Духовная спячка – это психологический маразм, состояние внутренней пассивности, ведущее к житейскому пессимизму и дефетизму, неумению бороться с жизненными искушениями. Иногда это внутреннее равнодушие к проблемам смысла жизни, отказ от решения житейских проблем, довольство простым существованием без всякой цели. Гоголь называл таких людей существователями. Из них выдвинулся тип так называемого «лишнего человека», широко подмеченного русской художественной литературой. Эти люди нередко впадают в алкоголизм, наркоманию и иногда склонны к самоубийству. Более легкая форма такого состояния, наиболее распространенная, равнодушие к духовной жизни и удовлетворенность животным состоянием довольно низкого уровня. В языческом обществе Римской империи I века этот тип людей был очень распространен, и он-то и привел к постепенному упадку и гибели империи. Именно к этим людям обращает свое слово святой апостол Павел в своем послании к римлянам, жителям города Рима. Некоторые из них стали христианами, вошли в местную римскую церковь, но не сумели изменить свое состояние и пробудиться от спячки. Их-то и зовет апостол Павел к пробуждению и напоминает им, что спасение близко. Следуя своему божественному учителю, он начинает с утверждения, что Царство Божие приблизилось. И как бы перекликаясь с самим учителем, зовет учеников облечься в оружие света. Когда Христос Спаситель говорит в своей притче о догадливом домоправителе, говорит о сынах света, в отличие от сынов века сего, он говорит на языке своих современников. Мы видим, с одной стороны, сынов века сего, с другой – сынов света. Дети века сего – люди, подверженные течению времени в земном мире, не знающие и не ищущие вечности, замкнувшиеся в себя и в свой житейский эгоизм, отрезанные от других людей этой своей самозамкнутостью, отчужденностью и обособленностью. Это духовная слепота. Как слепой находится во тьме, не видит никого и ничего, так и дети века сего – сыны тьмы. А сыны света – те, кто видит всякого, проникается любовью и проникает любовью в душу ближнего, соединяясь духовно со всеми людьми и с источником этого света, этого всеобщего видения и взаимопроникновения с самим Богом. Говоря о сокровище, Христос Спаситель продолжает так. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Какова тьма? Господь дает на это ответ, где будет плач и скрежет зубов, говорит он, и называет эту тьму тьма кромешная, которую он тут же противопоставляет Царству Небесному, Царству Света. Свет означает ясность, открытость, видимость, очевидность. В духовной жизни свет то же, что и в физической. Он делает видимым то, что мрак, тьма делают затаенным. Все уголки души открыты, ясны. Свет – это любовь, свет – это единство, свет – это общая, видимая друг другу, единая жизнь Царства Божия. Об этом свете мира Божественного, Царства Божия, видение друг друга, взаимопроникновение во внутреннем взаимном знании Спаситель говорит в своей последней молитве перед страданиями. И говорит так. Жизнь вечная в том, чтобы знали тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины. Да будут едины, как мы едины, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Это единство, это любовь. Это внутреннее знание во всей глубине друг друга и есть свет. Это и есть наше сокровище, о котором говорит Христос. Это и есть оружие света, о котором говорит святой апостол Павел и в котором он призывает нас облечься. Этому оружию света он противопоставляет дела тьмы. И ту ночь, из которой он призывает нас пробудиться, ожить, выйти из нее. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Грехи, перечисленные апостолом Павлом, все эти страсти и слабости человеческие, именно дела тьмы – темные, прячущиеся, убегающие от света. Свет разгоняет их. Если мы с тобой в свете, то он отражает их от нас, как свет разгоняет всякую тьму. Поэтому и называет апостол это оружием света. Поэтому и зовет нас облечься во свет, как в броню. И разъясняет. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Облечься во свет – это то же, что и облечься во Христа. Это одно и то же. А это значит, что Христос становится тем, кто охватывает собою, обнимает и меня, и тебя, и каждого из нас, и всех. Мы становимся каждый, его частью, членом тела его, церкви, входим в царство его, спасаемся. Став таким образом христианином, каждый из нас становится другим, а изменившись, слышит призыв Христа. «Прощайте, будьте искренни, будьте собою, не притворяясь. Поститесь не для других, а для Отца Небесного в тайне. Не собирайте сокровища на земле, где моль и ржа, и воры истребляют и крадут. Неспособность простить согрешившего против тебя брата, показуха перед другими, неискреннее поведение, притворство, алчность и жадность, обогащение – все это, как и то, что перечислил апостол Павел, дела тьмы. Потому что и это все уводит от света, увлекает в глухие и мрачные тайники души, уходящие в себя. Но в этом призыве Христовом, обращенном к крестьянам, слышится уже зов не просто к уходу от дел тьмы, но и к противоположным им добродетелям, прощению, искренности, созиданию сокровища на небесах. И чтобы еще яснее показать весь смысл всего этого, Господь дает нам ясное различение двух миров – доброго и злого, света и тьмы. Моль, ржа, воры – в мире зла, любовь, единство – в мире добра. Это качественное различие, взаимная борьба, истребление в земном падшем мире и полная гармония в другом, святом мире, в Царстве Небесном.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы о Евангелии и теме Царства Небесного в Новом Завете. Прозвучали, на мой взгляд, принципиально важные слова. В евангельской логике весть о приближении Царства Небесного ставит человека перед вопросом о радикальном выборе между светом и тьмой, терминология самого Нового Завета. О практической стороне, о практических трудностях этого выбора в своих статьях много говорит современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананос. Ему вовсе нет нужды употреблять слова «Царство Небесное», но те примеры, которые он приводит, помещают разговор именно в этот контекст, а примеры, на мой взгляд, поразительные. Например, он рассказывает, что преподобный Паисий Святогорец так чистил апельсин, что окружающим была явно видна глубина его смирения. Казалось бы, как одно может проявиться в другом? Оказывается, может. Небо приносит на землю свои законы. Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса.
Какой-то человек хотел стать священником и сказал себе: «Прежде чем я стану священником, я поеду в монастырь и останусь там, чтобы помолиться. Буду там 40 дней, как это сделал Моисей, как это сделал Христос, постясь 40 дней в пустыне». Он пробыл в монастыре около 30 дней, и ему сообщили, что что-то случилось с его родственниками. Ему надо было вернуться домой, но он очень переживал. Он говорил: «Что мне делать? Я же сказал, что останусь в монастыре на 40 дней. Поеду, а затем вернусь, чтобы выполнить свое обещание. Иначе что я скажу людям? Что был в монастыре всего 35 дней? Нет, я хочу пробыть здесь 40 дней, как Моисей и Христос, чтобы потом я мог говорить об этом людям и радоваться». Тогда другой человек, мудрее его, сказал ему: «Подожди. Ты собрался стать попом? Попом, а не папой. Иными словами, прими все как есть, будь смиренным. Священник должен быть смиренным, а это означает любить смирение. Если ты должен пробыть 35 дней вместо 40, и в течение этих дней ты сумеешь смириться и скажешь: я не достоин быть здесь столько же дней, сколько Моисей и наш Господь. Но и те дни, которые я провел в монастыре, я только зевал, а не молился. Это будут правильные слова, и ты обретешь награду». Тот человек хотел остаться в монастыре 40 дней, чтобы хвастаться, чтобы потом рассказывать, что сделал что-то большое, как святые и подвижники, и, следовательно, приблизился к ним. Я хочу тебе сказать: вообще не ходи подвязаться. Не нужно уходить на 40 дней в горы, чтобы подготовиться к чему-нибудь. Останься дома, ешь ту еду, что едят все остальные, положи в еду немного растительного масла. Оно не помешает, только бы ты смирился, только бы немного ранить тот эгоизм, который присутствует в тебе. Потому что иногда пост без растительного масла может сделать человека еще большим эгоистом. Кто-то сейчас может сказать: ты что, пост отменишь? Нет, не пост, а эгоизм. Если ты нашел способ упразднить свой эгоизм тем, что ты делаешь, то продолжай делать так. Ты уже блаженный. Но если от поста без растительного масла или от аскетического подвига, который ты совершаешь, усердно молясь, или от большой милостыни, которую ты раздаешь, если от всего этого ты ищешь похвалу и одобрение, значит, в тебе присутствует эгоизм. И этот эгоизм проявляется во всем в твоей жизни и разрушает отношения с близкими, с детьми, с коллегами по работе. Эгоизм проникает во все сферы твоей жизни, начиная с того, как ты сидишь, как одеваешься, как причесываешься, как ходишь, как говоришь. Какой-то человек говорил о старце Паисии: у этого человека огромное смирение. Он сказал так, потому что однажды увидел, как старец Паисий очищает от кожуры апельсин. Неужели смирение видно в том, как ты очищаешь от кожуры апельсин? Да, видно. Поверь, эгоизм проявляется и в том, как ты чистишь апельсин. Знаешь как? Когда ты держишь его в руках с таким выражением, как будто хочешь сказать: я купил его. Это мои деньги, я работаю, а ты не работаешь. А ну-ка подожди, христианин, твой ли это апельсин? Ты видишь его, но не думаешь о Божьем даре, не думаешь проявить благодарственное расположение духа и сказать: слава Богу, съем апельсин, чтобы освежиться. Ты работаешь, молодец, но этот апельсин, ты ли его сделал? Ты заплатил деньги? Но кто дал вкус апельсину? Твои ли деньги это сделали? Кто дал ему цвет? Твои ли деньги? Знаешь ли ты, что такое витамины? Апельсин полон жизни, следовательно, витамины дают тебе жизнь, жизненную силу. Кто тебе их дает? Неужели твои деньги? Смиренный человек благодарит за все. Каждое наше действие несет в себе или смирение, или эгоизм. Хорошо, чтобы смирение присутствовало во всем. Начать с чего-то маленького и сделать это со смирением, и естественно, а потом постепенно расширять круг своих действий. Я не говорю вам, чтобы вы расслаблялись, не внушая вам, что не надо ничего делать. Я говорю лишь о том, что не надо надеяться на добрые дела, которые мы делаем, и о том, что делать их нужно правильно. То есть отдавать себе отчет, зачем и для кого мы это делаем. Ради Бога? Для себя? Господь говорит нам, что мы не должны судить, а должны ревновать смирение святых и желать его. Если бы ты была смиренной, ты была бы самым хорошим человеком на земле, была бы самой хорошей женой на свете. Для мужа ты была бы его мечтой, драгоценным камнем. Но тебе не хватает смирения, не тебе одной. И мужьям его не хватает, и детям, и всем нам его не хватает. На самом деле нам не хватает не того, что мы видели в витрине магазина, не нового телефона или автомобиля. Нет, нам в первую очередь не хватает смирения. Если бы мы его имели, то по-другому смотрели бы на все вокруг нас, по-другому бы поступали, и в целом наша жизнь была бы намного лучше и гармоничнее. Я знаю смиренных людей, молодых и старых, мужчин и женщин, которые не хотят слышать о себе хорошие слова, это им не нравится. Даже симпатичным становишься, когда признаешься в своем эгоизме. Так что имейте это в виду. Неужели похвала вам дарит непрестанную молитву? Неужели похвалой ты меня сделаешь добрее? Неужели ты зажег мое сердце любовью ко Христу, потому что сказал мне «молодец»? Ничего такого не произошло. Важно то, что Бог скажет о тебе. Лишь это имеет значение. Все, чем мы гордимся, является украденным. Все прочитанное, услышанное, сказано другими людьми раньше нас. Мы хвалимся чужими вещами. Похвала удовлетворяет наш эгоизм так же, как наркотик усыпляет. Я не имею в виду, что не надо говорить хорошие слова другому человеку. Говорите, но не произносите лестную похвалу. Иногда кому-нибудь действительно необходимо одобрение, поощрение. А ребенка надо поощрять, когда он колеблется, когда видишь неуверенность на его лице. Надо сказать ему: «Молодец, прекрасно получилось, мальчик мой, молодец!» Один раз, два, три раза. Но затем он начинает льститься от похвал. Это ничего хорошего не дает душе. То же самое происходит и у взрослых. Мы начинаем важничать, и все хорошее в нас умирает. Необходимо реально смотреть на жизнь, чтобы понять, что каждое благое даяние, каждый дар приходит свыше. Господь, который создал звезды на небе и все хорошее на земле, смиряет и дает нам, нашему разуму, все хорошее здесь, на земле, для нашего просветления. Но все данное не является твоим. Что здесь является твоим? Твое тщеславие — пустая слава.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».